This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустанович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Через всю жизнь, из года в год, в скорбях, в пути, в разлуке, нас всех ведут, ведут вперед, не ведут вперед невидимые руки. Они ласкали нас порой, порою бичевали, били с врагом в неравный бой. Тяжело. сейчас, когда мы окончим путь, умолкнут речи, звуки, нас в отчий дом перенесут.
Тяжелый камень придавил под горкое деревце худое. Он ствол у комля раздробил, чуть-чуть надвое не сломил, перемешав его с землею. И пало бедное в траву. Среди поры цветущей мая, склонив смиренную главу, сложив зеленую листву и тихо смерти ожидая. И все подумали тогда, что жизнь его висит на грани, не принести ему плода. Была смертельная беда не исцелиться этой ране. Но было скрыто от других, что деревце в стремлении горнем, безмолвный подавляя крик, в своем страдании ни на миг не прерывало связи с корнем. Предсмертный стон приник к кустам. Кто ждал подобного зигзага? И смерть кралась под птичий гам, давил и камень, что капкан, но жизнь по ветвям и листам текла живительною влагой, и вскоре, лежа на земле, совсем оправилась от боли. Зажили раны на стволе, шумя листвою в ковыле, оно смирилось с тяжкой долей. И Бог его благословил. Покрылись ветви пышным цветом, водою дождик напоил, и деревцо, что было сил, тянулось к солнечному свету. И вот по осени, когда пора подходит всем итогам, о древе судят по плодам. Теснились густо по ветвям плоды, что выстраданы с Богом. Для нас, людей, пример такой. Дороже золота, поверьте, нам не обещан здесь покой. И потому совет благой, когда вы встретитесь с бедой, не умирайте прежде смерти, а чтобы жизнь сберечь смогли, ищите в ней иного хлеба. Древца, что пало в ковыли, питалось соками земли, а нам, чтоб выжить, нужно небо. Вот такой рецепт от депрессии дает в стихотворной форме для нас иеромонах Киселев. Мир вам, друзья! Мы снова вместе, и как вы поняли из стихотворения, сегодня у нас есть еще одна прекрасная возможность, подаренная нам Богом, продолжить размышлять над депрессией. Хотя что о ней размышлять? Она есть, и более важно нам знать, как в нее не попасть, и какие пути ведут к депрессии, чтобы не ходить по ним, не становиться на них. Помните, псалмопевец писал: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженные при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Вот такой вывод сделал Давид. «Кто не стоит на пути грешных, тот подобен непридавленному камнем дереву, а стоит у потока вод, и во всем, что не делает, имеет успех, и лист его не вянет». Но где же эти пути, пути грешных, и как их распознать, которые ведут к депрессии? И это очень важно знать нам, христианам. Почему? Да по той причине, что депрессия – это заболевание души, последствия которой проявляются и в физическом, и в материальном мире. Позвольте, я приведу один или два примера. Есть такое слово «злость». Попробуйте мне показать ее вне души. К примеру, если я скажу «покажите мне зуб или глаз», вы запросто можете у живого или мертвого существа показать глаз или зуб. Но попробуйте показать мне злость у мертвого. Вы можете нарисовать собаку и сказать «вот посмотри на оскал пасти злой собаки». Но это не будет злость, это просто собака, у которой вот такое выражение морды. Вы можете нарисовать злое лицо человека и сказать, что это зло, но это не будет для меня зло, потому что я могу с полным основанием доказать, это вымысел художника, или просто скажу, что это следы болезни сделали лицо человека таким. На самом деле он добр. Для того, чтобы я узнал, что собака злая, нужно, чтобы из невидимого мира проявилось это в физическом. Пусть она меня, к примеру, облает или укусит, вот тогда и я скажу, что собака злая. До тех пор, пока человек не проявил свое зло в делах, то есть не материализировал свое зло, говорить, что он злой, преждевременно. На это имеет право только Господь. Также точно проявляется и заболевание души человека, называемая депрессией. Позвольте, я еще один пример приведу. Вирус гриппа, попавший в человека, гипотетически это грипп, но в человека таких вирусов попадает огромное количество. И человек, имеющий здоровую иммунную систему, даже не почувствует, как этот вирус будет в нем уничтожен. Но если человек ослаблен или нарушен защитный механизм, вирус гриппа, попадая в такого человека и не чувствуя никакого сопротивления, быстро размножается, и человек становится больным. Но запомните, друзья, что вирус в человека попадает намного раньше, чем человек заболел. Недавно я услышал, что говорит современная медицина о раковых клетках в организме человека. Оказывается, что очень часто раковые клетки могут жить в теле человека десятки лет, прежде чем они начнут расти и поражать человека. Это в материальном мире. Очень похожая ситуация и в духовном мире касательно рассматриваемой нами депрессии. Никогда депрессия не возникает случайно, как несчастный случай. Всегда этому предшествует длинный период, период, длящийся порой годами. Именно об этом мы и говорим в нашей радиопрограмме «Как не впасть в депрессию». И примером или практическим пособием для нас является Саул, первый израильский царь. Его путь депрессии и его смерть так емко описаны на страницах Библии и оставлены Богом для нас с вами, чтобы мы, исследуя жизнь Саула, могли многому научиться. Весь Ветхий Завет – это учебник, показывающий нам на примерах многих людей, где находятся пути кривые и грешные, где собрание развратителей, и как легко стать на путь, ведущий от Господа, и погибнуть. И я так благодарен Господу за Его чудное откровение, за Его Слово, за Его книгу Библию, которую Он оставил нам, чтобы мы, читая эту книгу, смогли избежать падений и утрат.
Когда на сердце боли и муки, и силы нет вперед идти, беру святую книгу в руки, а на мой компас на пути.
Ее страницы света полны, в них и рассвет, и шум листвы, и жизни огненные волны. С ней не опасны, не страшны.
Ощущаю Дух Святой, и Божьими стенами внимаю с благоговенной чистотой. Весь мир я в книге открываю, в ней ощущаю Дух Святой. Она моя беседа с Богом, надежда, радость и покой по трудным жизненным дорогам ведет меня мой край родной.
Вечерний час
мудрости чудесны, что Бога был открыт в тиши, за Библию, что стала песней, бальзамом нежным для души.
Весь мир я в книге открываю, ощущаю Дух Святой, и Божьими стенами внимаю с благоговедной чистотой. Весь мир я в книге открываю, в ней ощущаю Дух Святой. Живи, стена, не боюсь,
Кто-то написал аллегорический рассказ о хитрых уловках врага человеческих душ. Много лет назад дьявол решил продать все инструменты своего ремесла. Он аккуратно выставил их в стеклянной витрине на всеобщее обозрение. Что это была за коллекция? Здесь был блестящий кинжал зависти, а рядом с ним красовался молот гнева. На другой полке лежал лук страсти, а рядом с ним живописно разместились отравленные стрелы чревоугодия, вожделения, ревности. На отдельном стенде был выставлен огромный набор сетей лжи. Еще там были орудия уныния, сребролюбия и ненависти и многие другие. Все они были прекрасно представлены и снабжены ярлыками с названием и ценой. А вот на самой красивой полке, отдельно от всех остальных инструментов, лежал маленький, неказистый и довольно потрепанный от многократного употребления деревянный колышек, на котором висел ярлык «Гордость». На удивление, цена этого инструмента была выше, чем всех остальных вместе взятых. Осматривая витрину, кто-то спросил дьявола, почему он так дорого ценит этот странный колышек, и тот ответил: «Потому что это единственный инструмент в моем арсенале, на который я могу положиться там, где все остальные окажутся бессильными. Если мне удается вбить этот маленький колышек в человеческое сердце, он открывает двери и для всех остальных грехов». В Святой Книге Библии описываются два очень похожих качества, характеризующих человека, ставшего на путь к депрессии. Это надмение и гордость. Эти два качества, на первый взгляд, очень трудно отличить друг от друга. Позвольте, дорогие радиослушатели, я задам вам вопрос. Что предшествует гордости? Я не знаю, как так получилось, что из библейского стиха, записанного в книге Притчи, 16 глава, 18 стих, «Погибели предшествует гордость и падению надменность», слово «погибель» заменили на «падение». И получилось, падение предшествует гордость. Согласитесь, что падение не так страшно, как погибель. Потому что многие знают, что праведник 7 раз упадет и встанет. И мы с вами должны точно знать о том, что Библия говорит точно, что конец гордости не просто падение, а погибель. Знаете, в какой ситуации оказывается гордый человек? Помните, Петр и Иаков в своих посланиях пишут дословно, слово в слово: «Бог гордым противится». Представьте себе человека, называющего себя христианином, но гордый он. Скажите, сатана против него воюет? Восстает? Да. А Бог? А Бог тоже против гордого человека? О, бедный гордый человек! Ужасное состояние гордого человека! Не от кого ждать защиты и помощи! Вот это и есть депрессия. Возгордившись, человек стал противником Богу и был оставлен Богом, лишен Божьей защиты, и на него тут же напал сатана. Отлучение от присутствия Бога – самая настоящая погибель. Поэтому пусть Господь поможет нам не допускать это величайшее зло в наше сердце и в нашу жизнь. Записано в книге Притч: «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Библия разделяет эти два качества и говорит, что от надменности падение, а от гордости гибель. Надменность – это состояние человеческого сердца, одна из форм гордости, когда собственная значимость и собственные интересы для человека превыше всего на свете, и при этом значимость ближних равна нулю. Библия говорит: «Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем». Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Вот что говорит словарь о надменности. Что такое надменность? Надменность – это отрицательное духовно-нравственные качества личности, выражающиеся в напыщенности, спеси, горделивости, высокомерии, кичливости. Это качество прорастает на переоценке личных достоинств и возможностей, питающей чрезмерно высокое мнение о себе. А далее, слушайте, друзья, очень внимательно о надменности. Это очень важно. Интересно, что слово «надменный» произошло от старославянского «надмить», что в старославянском языке означало «надуть воздухом», то есть наполнить ничем другим, никакими смыслами. В обиходе были слова «надмение», как состояние такого человека, «надмец», сам надменный человек. Надменность – это качество нигилистически настроенного человека, неадекватно отражающего свою роль в жизни и деятельности, несмиренного бунтаря, возвышающего себя над Богом и людьми. Вы заметили, что надменный человек – это просто надутый человек, так говорит словарь, то есть пустой внутри. А помните, мы давали характеристику сердцу человека, впавшего в депрессию? Депрессия – это отсутствие давления. Для гармоничного существования человека то, что приходит к нам извне, и то, что в нас, должно быть как минимум уравновешено. При депрессии же мир давит на человека, а человек не может с этим справиться. То есть депрессивный человек – это пустой человек, хотя и может быть надутым ничем. То есть надменным. Хочу подметить, что в депрессию впадают чаще всего те люди, которые имели какие-то ценности в материальном, физическом мире, но эти люди оказывались пустые в душе, внутри, в сердце. И замечайте, что статистика говорит о том, что депрессия прогрессирует больше всего именно в самых развитых странах, где благосостояние людей очень высокое, намного выше, чем в странах третьего мира. А теперь, друзья мои, я думаю, что нам становятся более понятными слова Христа. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Или, говоря другими словами, там, где ваше сокровище, то, чем вы дорожите, там ваше сердце. А более понятно будет сказать, что ваше сокровище в вашем сердце. И что произойдет, если вашего сокровища, земного, материального, вдруг не станет? Ответ прост. В сердце будет пусто. Надутое сердце будет пустотою, а следом придет депрессия. А может, и вернется тот, кто ходил по пустынным местам, только теперь он вернется не один, а с семью злейшими. Вот поэтому пишет апостол Павел к Тимофею: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе». Помните надменность? «И уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всем обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Невысоко думали о себе. Знаете, что это такое? Да, это надменность. Одна из рук гордости, которая предшествует падению. Падению. Падению, но куда? Помните, мы говорили, как в русском языке очень точно написано «впал в депрессию». Не заболел депрессией, а впал в депрессию. Богатые впадают. Надменность предшествует падению. Но что-то мы забыли о Сауле. Давайте мы вернемся к нему и посмотрим кое-что из его жизни. Но прежде прочитаем повеление Господа о царе, которое было дано израильскому народу еще задолго до рождения Саула. Послушайте, книга Второзакония, 17 глава, я читаю с 14 стиха. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то постав над собою царя, которого изберет Господь, Бог твой, из среды братьев твоих, постав над собою царя. Не можешь поставить над собою царем иноземца, который не брат тебе, только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников, левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научился бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии. Позвольте, я акцентирую ваше внимание в последнем предложении на некоторые слова. Послушайте. «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего». Своего Бога. А помните, что сказал Саул Самуилу? «Этот скот для жертвоприношения Богу твоему, не нашему, не моему, твоему Богу, Самуил». Уже Бог Авраама, Исаака, Иакова и Самуила не является Богом Саула. И говорить о том, что царь Саул старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, данные Богом, будет уже неверным. Саул ступил уже твердою ногою на путь отступления от Господа, и пришло надмение и гордость, желание славы и почета. Об этом предостерегал Господь народ израильский по выходе из Египта. Слушайте дальше продолжение этого начатого нами отрывка. «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его». Заметили это слово? «Чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Вот такое повеление было от Господа царю, если они захотят иметь царя. Но вот что было на самом деле. Давайте проследим это по библейским страницам. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». Вы замечаете, как зарождается надменность сердца Саула? «Не Господь дал нам победу, а я исполнил, я победил, я исполнил то, что Господь повелел». И сказал Самуил: «А что это за бление овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочее же мы истребили». Друзья, а вы помните, что говорил Господь в первом постановлении о будущем царе? Позвольте я напомню. «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников, левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии. Исполнил ли в точности Саул повеление Господне? Многократно нарушил. И сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул: «Говори». И сказал Самуил: «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых? И Господь помазал тебя царем над Израилем, и послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа? Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертв и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление, то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: «Ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». И сказал Саул: «Я согрешил, но...» А теперь, друзья мои, будьте внимательны к словам Саула, в котором уже проросли надменность и гордость. Он уже не может встать на ступеньку ниже. Ему уже гордость не позволяет опуститься вместе с народом в молитве покаяния. И он просит Самуила: «Почти меня ныне пред старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мною». Согрешивший Саул не думает о покаянии, но думает о почете, чтобы перед народом не пасть лицом в грязь. Гордость и надменность тянули его все ниже, ниже и ниже. Мне приходилось быть свидетелем того, как помазанники Божии падали или впадали в какой-либо грех, и как они искали любую уловку, чтобы оправдать свой поступок, свой грех, пытаясь скрыть его. Иногда ссылались даже: «А что скажет народ, если это станет известно?» К сожалению, были и те, кто помогал им скрывать грех. Не знали эти помощники, что подталкивает согрешившего к погибели. Слово от Господа через Самуила к Саулу было твердым: «Ты согрешил, и царство Бог отдает другому».
Звучит с небес твой голос, нас нежно призывая оставить в мире этом пороки, тьму греха. Звучит с небес твой голос, всю землю оглашая: убойтесь, люди Бога, прославьте все Христа. Он Бог, Его прославьте. Христа прославьте, люди.
Не поклонитесь зверю и образу его. Христа прославьте, люди, за то, что охраняет печатью своей вечной святых своих чело. Христа прославьте, люди, ему лишь поклонитесь за подвиг его вечный и пролитую кровь. Христа прославьте, люди, за то,
друзья, мы продолжаем тему о депрессии, и сегодня мы говорим о двух качествах, духовных качествах человека, которые ведут к депрессии. Это гордость и надменность. Библия говорит, что погибели предшествует гордость, и падению – надменность. Библия разделяет эти два качества и говорит, что от надменности – падение, а от гордости – гибель. Запомните, последствия гордости – не падение, а погибель. Пастор Шива рассказывает такую историю. В солнечный летний день новую общину посетил высокий молодой человек. Во время служения он внимательно осматривался по сторонам, всматривался в лица братьев и сестер, молодежи. Слушая пение хора и другие гимны, он как-то многозначительно улыбался. Первое знакомство произошло сразу после собрания. Александр впервые посетил собрание баптистов и был несколько шокирован тем, что увидел много молодых людей, большое современное здание, прекрасную музыку услышал. В проповеди он не все понял, но обратил внимание на простую речь проповедника. Александр стал чаще бывать на собраниях и заметно выделялся своим интеллигентным видом и грамотной мягкой речью. Скоро вся церковь с радостью услышала молитву покаяния молодого человека. Церковь, как семья, с любовью приняла Александра, окружив его вниманием и сердечностью. Шаг за шагом вставал на служение в церкви способный брат, покоряя сердца старичков и стариц. «Замена растет», — рассуждали братья. Его первые музыкальные произведения вдохновляли молодежь в церкви. Звучала гитара во время богослужения и на молодежных общениях, и все было бы ничего, да стали замечать за братом Александром, что взгляд его стал почему-то снисходительным, а иногда даже и надменным. Сталкиваясь в проходе, иногда он проходил, не замечая протянутых рук для приветствования или теплого взгляда членов церкви. Приближался день крещения. В день испытания в поместной церкви братья и сестры, почему-то чувствуя неловкость, ничего не спросили о его духовном состоянии. Его активность, его знания, высшее образование смущали братьев и сестер, и вот Александр, наконец, принял святое водное крещение. Это еще более утвердило его в собственной значимости. Первые небольшие пожелания, а потом участие в церковных разборах Слова Божия показали, что брат Александр может говорить вдохновенно и умно. Служители по местной церкви, по-отцовски заботливо наблюдая за Александром, вскоре приняли решение не спешить привлекать брата к проповеди в церкви, оберегая его от гордости и желая, чтобы он утвердился в истине. Это почему-то вызвало недовольство брата и даже некоторое ожесточение. Дескать, местные пастора перегнули. Кое-кто в церкви поддакнул брату, и он почувствовал себя уверенней. Потекли обычные будни по местной церкви, где много забот, труда, посещений больных, забота о подрастающих. Брат Александр вскоре нашел работу, связанную с командировками в другие города. Новая работа увлекла его, и он редко стал бывать на собраниях. Но стали доходить сообщения из соседних церквей и других городов об участии благословенного брата Александра. Его увлекательное пение под гитару, горячая речь, прогрессивные взгляды и яркие мысли стали захватывать молодежь. Так появились ученики у отца Александра. Его стали почтительно называть духовным отцом. Печально было братьям, когда слышали отзывы брата Александра о своей поместной церкви, а отзывы были нелестные. Мать церкви, по словам успешного брата, была непонимающей, устаревшей и недалекой в своем духовном состоянии. Вокруг брата Александра образовалась небольшая группа сочувствующих. Появилась граница между пониманиями брата Александра и наставниками поместной церкви. И вдруг, в один из воскресных дней, новость взволновала всех братьев и сестер. Брат Александр уходит в православие, ибо оно – корень христианства, а мы – сектанты. Глубокая печаль охватила многих братьев и сестер, ведь церковь оставляла один из наиболее способных молодых людей, а в церкви их немного. Прошло с полгода, и очередная новость достигла общины. Александр был изгнан из православного храма за развращенность. А ведь он уже начинал там свою деятельность и даже начинал исполнять некоторые требы, встречи и попытки чем-либо помочь ему ничего не дали. Насмешка над всеми, надменный дух охватил его, человеческая гордость высоко подняла его в собственных глазах. Все виновны, один он прав. В его речи звучали фразы «непризнанный талант», «недалекость окружающих», «не дали выйти на поверхность». Незаметно прошли несколько лет. Время от времени было слышно о жизни и похождениях Александра. В один из дней стало известно, что Александра больше нет. Его нашли совершенно одиноким, закончившим жизнь свою самоубийством. Целая жизнь пролетела и закончилась столь печально. Как похоже это с жизнью Саула? А сколько молодых людей, закончивших свою жизнь подобным образом? Гордость – посланница смерти, духовной и даже земной. Вот такой печальный рассказ. Но нам нужно сделать некоторые выводы. Сегодня в большинстве стран открыта возможность миссионерского служения, и многие христиане стали принимать в этом участие. Особенно это получило большое развитие среди христианской молодежи в Америке. Молодые люди едут в Мексику, Индию, в африканские страны. Многие поместные церкви стали финансировать такое служение. Но вот какой казус получается. Наблюдаю за некоторыми молодыми людьми, побывавшими в таком служении, я вижу их, очень похожими на Саула, сходящего с горы Кармил. Помните, он там поставил памятник себе. Скажу сразу, что не все такие, нет. Но вот попробуйте вы сами расспросить этих молодых людей, вернувшихся с миссионерского служения. Спросите их, а сколько раз ты прочитал Евангелие, вот для себя. Я уже не говорю о том, чтобы полностью прочитать Библию, и вы услышите от некоторых, что ни разу. Некоторые из них не знают даже порядок книг в Евангелии. Простите, но я вынужден повторить слова одного пастора. Если ты не прочитал Евангелие ни одного раза в своей жизни, ты не миссионер. Ты просто сотрудник ООН, Организации Объединенных Наций или Красного Креста. Они тоже оказывают гуманитарную помощь и одеждой, и продуктами, и строят там где-то что-то, и кормят кого-то как-то. Вспомните, друзья, еще раз повеление для первого царя израильского. Послушайте. «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников и левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научился бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его перед братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево». Когда мы разрешаем нашим молодым людям ехать на миссионерское служение, мы разрешаем им присвоить высокое звание миссионер, посланник церкви, посланник Христа. Но в Слове Господнем не научены эти молодые люди, не наставлены, не знакомы они с уставами Господними, и, побывав где-нибудь в отсталой стране, накормив детишек рисовой кашей, наши молодые люди, подобно Саулу, неутвержденные в Слове Господнем, а как они могут его знать, если ни разу не прочитали Евангелие, уже там начинают строить себе памятники, привозят с собою маленьких агагов и везде хвалятся, какие они великие деятели. Они миссионеры. А Библия говорит, для того, чтобы не надмевалось сердце их над братьями, и чтобы не возгордились, сначала пусть изучат слова закона Господня, чтобы не уклонились на пути грешных, как Саул. Возвращаются молодые люди из миссионерской поездки, высоко держат свой носик, а Господь от таких отступает и даже противится, потому что Бог гордым противится. Скажите, как вы думаете, трудно предугадать судьбу этих бывших миссионеров, против которых Бог противится? Думаю, что нет. Нередко в жизни их после кормила будет депрессия. Кто виновник этому будет? А может быть, чтобы не искать виновных потом, чтобы не вытаскивать из депрессивного состояния наших детей, давайте поступать по Писанию. Как? Сначала научим. Пусть они изучат Слово Божие, узнают путь Господен, научатся послушанию, и только потом будем посылать их как миссионеров. Ну а если что-то там построить или накормить кого-то, то так и скажем. Скажем им, вы сегодня строители или повара. В общем, давайте поступать по Писанию, по Слову Господню, чтобы не подтолкнуть кого-либо на путь к депрессии.
Не принуждает Бог к добру. Он нам с тобой свободу дал. Жизнь можно превратить в игру. Жизнь можно превратить в скандал. Лишь на последнем рубеже нам предстоит с тобой сравнить ту жизнь, которой нет уже, с той лучшей, что могла бы быть. Темны глубины естества, и страшно в них умом нырять. Мы помним вечные слова, но без любви их не понять. Позади так много лет, как будто это не со мной, но унывать причины нет. Мы возвращаемся домой. Сейчас, мой друг, сейчас и здесь свою судьбу благослови. Пока мы живы, выбор есть, и в этом знак святой любви. Жить будем верой до конца, всем расставаниям вопреки, любить небесного Отца, в котором все мы так близки.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Ты далеко ушел, забросив все, но знаешь, Богу это тяжело. Ждет тебя, вернись, оставь свой грех, и будет новая жизнь во всем успех. Он ждет тебя, а ты еще стоишь, глаза опущены, в стыде молчишь. Прости меня, о Господи, хочу жить для Тебя. И Он возьмет тебя за руку вновь, зажжет Он в сердце твоем любовь. И ты поймешь тогда, что зря ушел, хочу жить для Тебя. Жить
для тебя.